Говорит Радио Свобода. В Орле подданный Дании Денис Кристенсен приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в местной общине свидетелей Иеговы.
Либо они стали неудобными для каких-то сил внутри страны, либо они неудобны для православной церкви.
Дональд Трамп в обращении к Конгрессу о положении страны предложил демократам сотрудничество.
Повестка дня, которую я сегодня представлю, это не республиканская или демократическая повестка дня. Это повестка дня американского народа.
Проходящий в Петербурге 15-й фестиваль имени Александра Володина может стать последним.
«Пять вечеров» — это единственный в России фестиваль, который просуществовал 15 лет без какого-то бюджета, который мы бы себе представляли, собирая программу.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 6 февраля. Итак, в Орле подданного Дании Дениса Кристенсена приговорили к 6 годам лишения свободы. Он признан виновным в экстремизме из-за участия в местной общине свидетелей Иеговы. Обвинение требовало назначить Кристенсену 6,5 лет тюрьмы. Ему вменяют в вину участие в деятельности организации, признанной судом экстремистской. По версии следствия, Кристенсен распоряжался имуществом общины свидетелей Иеговы, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых сторонников. Общая сумма денег, собранных Кристенсеном, составила 64 тысячи рублей. Денис Кристенсен рассказывал, что сотрудники Федеральной службы безопасности уговаривали его полностью признать вину в экстремизме, обещая взамен вдвое сократить срок заключения. По словам датчанина, когда он отказался, сотрудник ФСБ Михаил Поляков пообещал ему максимальное наказание – 10 лет колонии. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской. При этом, как отмечал правозащитный центр «Мемориал», в решении суда, цитата, «не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации». Президент России Владимир Путин на недавней встрече с Советом по правам человека выразил недоумение по поводу масштабных преследований последователей этой конфессии и заявил следующее, цитата, «свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследуют, я тоже не очень понимаю. Это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться». Конец цитаты. Мой собеседник, журналист и блогер, последователь конфессии свидетелей Иеговы с 1996 года Антон Чевчалов. Вы неоднократно писали о деле Кристенсена, в том числе и для «Радио Свобода». Последняя ваша колонка у нас была опубликована в конце января, и вы тогда написали: «Ближайшие дни поставят диагноз правоохранительной системе России и ее хрупким государственно-конфессиональным отношениям». Вот приговор вынесен. Каков этот диагноз, на ваш взгляд?
К сожалению, пока на данный момент диагноз оставляет желать много лучшего. Это неслыханный для современной России откат в советские годы, когда сажали только за веру. Люди собирались, читали Библию, и их за это сажали. Сегодня мы имеем то же самое. Что будет дальше, очень трудно предсказать.
Впервые человек оказывается за решеткой именно за веру в современной России. Скажите, почему, на ваш взгляд, российские власти выбрали вот для этой роли именно датского подданного человека, который не запятнал себя никакими правонарушениями, показал себя как человек, помогающий в хозяйстве людям, образцовый семьянин? Почему именно он? Как так получилось, на ваш взгляд?
Да, более того, он имел награды от властей Орла за участие в благотворительной деятельности, в благоустройстве города. Очень трудно сказать, как выбираются цели, возможно, с целью какого-то устрашения верующих. Ну, очень трудно. Кстати, он не единственный иностранец. В Кирове сейчас гражданин Польши находится в СИЗО.
Как мне кажется, важен очень тот факт, что свидетели Иеговы признаны экстремистской организации, гонения на них уже продолжаются не один год, но о них упоминал даже президент Владимир Путин, который высказал, насколько я помню, недоумение, почему власти так ополчились на свидетелей Иеговы. И получается, что вот эти слова Путина не были услышаны правоохранительной системой. Почему, как вы считаете?
Да, они либо не были услышаны, либо ему объяснили. Он же сказал, что мы разберемся, выясним. Возможно, выяснили, что все-таки свидетели Иеговы — это экстремисты. либо это был какой-то притворный ход с его стороны. Знаете, мне очень трудно сказать, почему он это сказал, к чему это привело. Мне кажется, никто этого не знает сегодня.
И последний вопрос. Почему, на ваш взгляд, вот именно против свидетелей Иеговы ведется такая активная сейчас политика по устрашению?
Это тоже вопрос, который мне постоянно задают, но на эту тему могут быть только гипотезы. Свидетели Иеговы – это законопослушные граждане, они платят налоги, в частности, как Кристенсен. Они в подавляющем большинстве абсолютно законопослушны. И их религиозная позиция никак не вредит государству. То есть либо они стали неудобными для каких-то сил внутри страны, либо они неудобны для православной церкви. Кстати, современные гонения начались ровно в тот же год, когда Кирилл стал патриархом РПЦ. Но как христианин у меня есть библейский ответ на этот вопрос, поскольку Иисус сказал: «Меня будут гнать и вас». Лично для меня это наиболее исчерпывающий ответ.
Приговор подданному Дании Деннису Кристенсену, который осужден на 6 лет лишения свободы по обвинению в экстремизме и за участие в общине свидетелей Иеговы в Орле, комментировал журналист и блогер Антон Чевчалов. Вы слушаете программу «Время свободы». Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с докладом о положении страны. Традиционный отчет американского президента на этот раз ожидали с особым интересом. Не было понятно, какой путь изберет Трамп – противостояние или сотрудничество с демократическим большинством Конгресса, которое отказалось финансировать его план строительства стены на границе с Мексикой, что привело к самой продолжительной в истории США приостановке работы части правительственных учреждений. Президент Трамп предложил демократам сотрудничество. Передает наш корреспондент в США Юрий Жигалкин.
Это выступление президента было необычным уже в силу беспрецедентных обстоятельств. Лишь 2 недели назад возобновилась работа правительственных учреждений, которые были закрыты как никогда долго, больше месяца из-за споров между президентом и демократами о финансировании пограничной стены. Само выступление, согласно традиции, должно было состояться неделю назад, но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась формально пригласить президента выступить в Конгрессе до тех пор, пока все государственные службы не возобновят работу. Президент Трамп тогда согласился пойти на перемирие, но если не будет достигнута договоренности об условиях сооружения ограды на границе, то некоторые государственные службы вновь могут потерять финансирование и закрыться через неделю. Эмоции были столь накалены, что Нэнси Пелоси пришлось предупредить новых, неопытных членов Палаты представителей, избранных на выборах в Конгресс прошлой осенью, что она не потерпит во время выступления с их стороны реакции, выбивающейся за рамки традиций и правил Конгресса. Имелись, по-видимому, в виду неуважительные по отношению к президенту жесты и акции. Предупреждения, скорее всего, оказались излишними, потому что, как отмечают наблюдатели, под многим из сказанного президентом Трампом могло подписаться большинство демократов. Дональд Трамп начал свою речь призывом к единению. «Миллионы наших сограждан наблюдают за нами, собравшимися в зале. Надеюсь, что мы будем управлять не как 2 партии, а как 1 народ. Повестка дня, которую я сегодня представлю, это не республиканская или демократическая повестка дня. Это повестка дня американского народа». Президент представил впечатляющую картину итогов первых 2 лет своего президентства. По словам Дональда Трампа, его администрация положила начало экономическому буму. Создано более 5 миллионов рабочих мест. Темпы роста заработков самые высокие за последние десятилетия. Уровень экономического роста повысился почти вдвое за 2 года. Безработица самая низкая за последние полвека, а среди афроамериканцев и других меньшинств рекордно низкая. В рядах работающих 157 миллионов человек, самое большое в истории страны количество людей. Контролируемый республиканцами Конгресс резко снизил налоги. Страна переживает энергетическую революцию, став крупнейшим в мире производителем нефти и газа и добившись впервые за 65 лет превышения экспорта энергоресурсов над импортом. Президент охарактеризовал ситуацию как экономическое чудо, которое, по его словам, могут подорвать глупые войны, политические игры и смешные узкопартийные расследования. Это было единственное упоминание в речи самых разнообразных расследований администрации президента и его окружения, которые ведут различные комитеты Конгресса, специальный прокурор Мюллер и федеральная прокуратура в разных штатах. Расследования касаются и связи людей из предвыборного штаба Трампа с представителями России, деятельности инаугурационного комитета Трампа и бизнес-практики его компании. Как и ожидалось, большая часть речи президента была посвящена сооружению ограды на границе с Мексикой. По словам президента Трампа, ситуация представляет собой неотложный национальный кризис. «Пришло время показать, что Америка готова покончить с нелегальной миграцией», — сказал президент. Вопреки опасениям критиков и некоторых сторонников, президент не пригрозил объявлением режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, что позволило бы ему воспользоваться средствами Пентагона для сооружения стены. А говорил он о разумном плане безопасности, которым предусматривается сооружение, как он выразился, «умного барьера». Эти формулировки по тону не столь далеки от формулировок демократов, которые говорят об умных системах контроля границы. Говоря о международной безопасности, президент Трамп объявил об отказе США от американо-советского договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности, оговорившись, впрочем, что сохранение или возобновление договора возможно при условии присоединения к нему Китая. В противном случае, предупредил Дональд Трамп, США пойдут на решительное перевооружение, превзойдя всех своих соперников по оборонным расходам и по инновациям. Президент упомянул в речи и кризис в Венесуэле, предложив его как пример обреченности социалистических экспериментов, и явно обращаясь к своим оппонентам, находившимся в зале, некоторые из которых во время выборов говорили, что США могли воспользоваться опытом европейских социал-демократических стран, президент Трамп провозгласил: «Мы рождены свободными, и мы останемся свободными. Америка никогда не будет социалистической страной». Зал в ответ взорвался аплодисментами. Американская пресса ответила на речь президента в основном в соответствии со своими идеологическими предпочтениями. Близкая республиканской партии газета Wall Street Journal в редакционной статье оценила выступление как призыв Трампа к единению. Либеральная New York Times озаглавила свой комментарий «призыв к единству от посланника раздора». А Washington Post отмахнулась от речи президента как от давно известной поляризующей демагогии. Как считает собеседник «Радио Свобода» Арч Паддингтон, научный сотрудник американской правозащитной организации Freedom House, речь президента Трампа может найти отклик у американцев, к которым через головы политиков и пытался обратиться Дональд Трамп. «Я, честно говоря, не ожидал такой речи», — говорит Арч Паддингтон. Некоторые ее пассажи могли прозвучать и в речи демократических президентов, например, Билла Клинтона. В этом выступлении явно чувствовалось, что Трамп пытается найти новый тон общения с людьми, который не столь резкий и не столь поляризующим, каким он был до сих пор, когда президент, как казалось, говорит и действует лишь от имени своего электората. Я не думаю, что все, что сказал президент в течение полутора часов, изменит мнение о нем многих американцев, но если он будет управлять страной в соответствии с теми идеями, которые он выдвинул, то не исключено, что он может привлечь на свою сторону достаточно людей, чтобы победить на следующих президентских выборах. Дональд Трамп неожиданно выступил апологетом идей и программ, которые найдут широкий отклик в стране. Например, снижение цен на лекарства, удешевление медицинского обслуживания, оплаченный отпуск для семей с новорожденными, программа избавления от СПИДа, или взять его предложение о резком увеличении расходов на обновление и создание инфраструктуры, дорог, мостов, линий связи и прочего. Если эти инициативы обретут форму законопроектов и будут внесены в Конгресс, то это будет знаменовать, образно говоря, новое президентство.
Обращение президента США Дональда Трампа к Конгрессу с докладом о положении страны комментировал научный сотрудник правозащитной организации Freedom House Арч Паддингтон. С ним беседовал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве состоялись двухдневные мирные переговоры по Афганистану. В них участвовали высокопоставленные афганские представители, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, однако отсутствовали официальные представители афганского правительства. Московские переговоры с участием делегации движения «Талибан» по всей вероятности были попыткой расширить подход к мирному урегулированию 17-летнего внутреннего конфликта в Афганистане. Российские власти категорически отрицают свою причастность к организации московских переговоров. Мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с наблюдавшим за ходом встречи корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым. Когда была записана эта беседа, результаты переговоров по Афганистану еще не были известны.
Естественно, журналисты и зарубежные, и российские не так много, как вчера. Вчера было стопотворение, но сегодня меньше. И, естественно, здесь те, кто раньше воевал против друг друга, например, представители Северного альянса и Талибан, если они раньше воевали, здесь они пожимают друг другу руки, обнимаются. В общем, здесь внешняя картинка такая миролюбивая. И я спрашивал неоднократно у разных спикеров, почему такая встреча не организована была в Афганистане, а именно проходит в Москве. На что мне Абдусалам Ханафи, это руководитель политического офиса «Талибан» в Катаре, он говорит о том, что это невозможно, потому что этого не допустят власти, официальный Кабул, и, естественно, это не понравится американцам. Позиция всех, кто туда приехал, это чтобы американцы покинули территорию Афганистана, и это только вот будет одна из главных предпосылок того, что может наступить мир в стране, которая воюет между собой более 40 лет. Что еще? Я спросил, кто вообще финансирует эту встречу, ведь это большое дорогое удовольствие. Здесь же приехали, в общем-то, все известные люди, начиная от бывшего экс-президента Афганистана Карзая, его заместителя Юнус Канун, очень известный политик. Здесь же удалось немного переброситься словами с Ханифом Атмаром, который кандидат в президенты Афганистана. Вот предстоящие выборы будут в июле, и он один из реальных претендентов, у которого есть шансы стать новым президентом Афганистана. И здесь присутствует Аббас Станикзай, это представитель движения «Талибан». Я спросил у организаторов, зовут его Амар.
Амар Насер.
Насер. Я сказал, как согласовывали свои действия представители движения «Талибан», когда «Талибан» официально во всем мире признана террористической организацией, в том числе и на территории России. С какими службами лично вы, как представитель организаторов, обговаривали эту деталь? На что он сказал, что движение «Талибан» их представитель самостоятельно договаривался с российскими структурами, и они к этому не имеют никакого отношения. Поэтому он на этот вопрос не смог ответить. И они все время в каждом интервью, Амар, он говорит о том, что российская официальная власть не имеет никакого отношения к этой встрече, она всего лишь предоставила площадку. Поэтому инициаторы – это представители афганской общины в России. Я спросил, кто оплатил это дорогое удовольствие, потому что огромное количество людей, это и транспорт, это и гостиницы, это питание. Я не могу ответить на этот вопрос, но, в общем-то, это афганские бизнесмены. Если они сами захотят, сами скажут, во сколько это обошлось и кто конкретно оплачивал это. Но у меня, говорит, такой информации нет, я не могу ее вам предоставить, но это как раз инициатор этой встречи, в том числе и некий таинственный афганский бизнесмен.
Ну а скажите, что касается самих переговоров, уже ясно, они смогли о чем-то договориться, какую-то общую позицию выработать, или это держится в секрете?
Нет, это пока держится в секрете, но переговоры непростые, и, конечно же, там есть определенные разногласия, особенно между представителями Северного альянса и «Талибан». Но они предполагают, что по итогам будет или какой-то принят меморандум, или какое-то заявление. То есть они этого не исключают, но они конкретно не говорят, что это 100% будет. По крайней мере, этот вопрос сейчас обсуждается. Наверное, вот когда все это завершится, будет выход к прессе какой-то. И будут, наверное, нас информировать о том, к какому заключению пришли все эти люди. Я просто хочу сказать, что здесь достаточно солидная делегация, и бывший глава губернатора Герата Исмаил Хан тоже здесь присутствует. Это человек, который много лет возглавлял эту провинцию, ему больше 70 лет, и мне с ним удалось тоже переброситься двумя-тремя словами, но это были лишь общие какие-то слова о том, что все у нас идет в правильном направлении, и, надеюсь, мы там придем к какому-то миру.
Сразу возникает вопрос. Эти люди, которые там представлены, которых вы перечислили, представители «Талибан», движения, представители Северного альянса, но власти, как вы сказали, нынешние отсутствуют, их представители, и власти к этой встрече относятся без особого восторга, афганские. Как участники этой встречи эту ситуацию объясняют, и насколько тогда вообще плоды таких переговоров полноценны, если они не учитывают позицию официального Кабула?
Они считают, что власть официальная, Кабул, конечно же, негативно относится к этой встрече. Они считают, как мне сказали эти эксперты, Кабул считает, что эта встреча нелегитимна, поэтому вряд ли будут воспринимать ее условия. Но они считают, что все равно они воспользовались этой московской площадкой. Поэтому я спросил, они испортили это отношение между Москвой и официальным Кабулом, так как Москва предоставила эту возможность, но от комментариев отказались, что мы не можем это комментировать, это уже как бы другие взаимоотношения. Поэтому все понимают, что официальный Кабул эту встречу воспринимает негативно, но еще из уст экспертов звучало, что решение Кабула, отрицательное решение Кабула, это результат того, что американцы оказывают большое давление на официальный Кабул. И, конечно же, нынешний президент и его окружение, они считаются с мнением американцев, и поэтому не приветствуется эта встреча в Москве.
Вы сказали, что организаторы встречи всячески подчеркивают, что это такое сугубо афганское событие, московская только площадка. Но по каким-то чертам, почему-то, как-либо российское присутствие там отражается? Кто там несет охрану? Все-таки это президент-отель, место в центре Москвы с определенной тоже репутацией довольно противоречивой. Как-то видно это российское присутствие? Или все сделано так, что это выглядит действительно как чисто афганское событие?
Нет, конечно же, здесь при входе в этот комплекс гостиничный стоит охрана. И, естественно, нет никаких сомнений, что это здание контролируется спецслужбами. И здесь очень строгий режим прохода, и с улицы просто человек сюда не попадет. И поэтому визуально вы можете видеть только строго одетые костюмы мужчин, которые, конечно, с виду видно, что это работники системы безопасности этого отеля, но здесь никаких российских политиков нет, и предупредили, что если быть здесь не может, то есть они всячески как бы дистанцируются от официальных властей, это всего лишь площадка. Но мы прекрасно знаем, что вообще этот президент отеля — это такое закрытое место, сюда не каждый может попасть. Здесь, если мы вспомним, долгое время квартировались представители чеченских спецслужб. Здесь были разные истории, связанные с правоохранительными органами Чечни. Поэтому здесь это ощущается, что здесь, вот, когда смотришь на тех, кто здесь присутствует, то не так много здесь людей. В общем-то, строгий режим, он виден просто всюду. Но так как сегодня происходит мероприятие, то, естественно, очень много людей в этих пуштунках, в национальных костюмах. И, естественно, они все живут в этом отеле, потому что они спускаются с верхних этажей и проходят сюда в зал. Да, тут уже кому как повезет, кто-то может перехватить какого-то спикера, чтобы получить информацию. Но еще раз я повторю, что это общая информация, она носит такой поверхностный характер, что мы работаем, мы хотим прийти к миру и так далее. Поэтому, скорее всего, будет какая-то новая информация, это будет меморандум или нет. Но я думаю, что никто, конечно, особых иллюзий не строит о том, что эта встреча, она кардинально изменит ситуацию в Афганистане, и на следующий день наступит мир. Конечно, таких разговоров здесь нет. Но попытка улучшить как-то дипломатические отношения или как-то наладить какие-то контакты вот между Северным альянсом и Талибаном, ну и другие здесь есть группы, там здесь есть представители генерала Дустума. То есть мы знаем, что Афганистан – это многонациональная страна. Там есть хазарийцы, шииты, представители имама Исмаили и таджики этнические, и другие народы, и этногруппы. Поэтому это настолько разнообразная группа народов и народностей, что говорить о каком-то общем знаменателе не приходится.
С корреспондентом «Радио Свобода» Мумином Шакировым, следившим за мирными переговорами по Афганистану, проходившими в Москве, беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил представителей стран Европейского Союза в том, что они в феврале 2014 года обманули его, призвав заключить соглашение с украинской оппозицией, а затем признав законным его отстранение от власти. «Меня кинули как лоха», — сказал Янукович в среду на пресс-конференции в Москве. Бывший президент Украины заявил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении. В это время заочно судом в Киеве Янукович был вынесен приговор по обвинению в государственной измене. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Янукович подверг резкой критике власти Украины, обвинив президента Петра Порошенко в нежелании вернуть мир в страну. По словам Януковича, Украина стала, цитата, «очагом войны и нестабильности», а в конфликт невольно были втянуты ЕС, США и, конечно, Россия. Янукович также подверг критике экономическую политику властей Украины, заявив, что 5 лет, прошедшие со времен Евромайдана, были самыми черными в ее истории как независимого государства. Он также раскритиковал власти в Киеве за поддержку автокефальной православной церкви Украины. По словам Януковича, выборы президента Украины в марте этого года не будут честными и свободными. Янукович также вернулся к теме убийств участников Киевского Майдана в феврале 2014 года, назвав их ужасной провокацией и возложив ответственность за убийство на, цитата, «организаторов Майдана». В Кремле назвали весьма тревожной информацию об уголовном деле в отношении украинского политика Виктора Медведчука, крестного отца дочери президента России Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если делу дадут ход, цитата, «это будет просто очередная политическая репрессия». Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении Медведчука уголовное дело по статьям о государственной измене и сепаратизме. Поводом стал призыв политика создать автономный регион Донбасс с собственным парламентом и правительством. В Генеральной прокуратуре заявили, что в этих словах усматривается нарушение закона, поскольку Украина унитарное государство, а Россия, поддерживая сепаратистов в Донбассе, проводит агрессивные действия, и призывы к автономии Донбасса могут этим действиям способствовать. Медведчук – один из лидеров украинской политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». До недавнего времени он также представлял Украину в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, занимался обменом пленных. Подозрения в госизмене и сепаратизме представители Медведчука отвергли. Они заявили, что его план по Донбассу соответствует Конституции Украины и Минским соглашениям. Центр «Досье» обнаружил иностранный счет на имя жены пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Издание утверждает, что на ее имя открыт счет в Цюрихском отделении «Банк Интернациональ Алюксембург». Закон запрещает близким родственникам государственных чиновников владеть зарубежными счетами. По данным издания, счет в швейцарском отделении Люксембургского банка «Навка» открыла в феврале 2014 года. В 2015 году олимпийская чемпионка в танцах на льду вышла замуж за Пескова и должна была закрыть этот счет. Однако он остается доступным для переводов денег из-за границы, утверждает центр «Досье». Расследователям удалось отправить на имя Навки 5 евро, чтобы убедиться, что счет продолжает принимать деньги. Навка и Песков отрицают наличие у нее счетов за границей. В интервью «Дождю» олимпийская чемпионка заявила, что информация центра «Досье» не соответствует действительности. Песков подтвердил, что владеть зарубежными счетами его жене запрещает закон, и сказал, что Татьяна Навка закон соблюдает. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. С 5 по 11 февраля в Петербурге проходит юбилейный 15-й международный театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров». Фестиваль, посвященный на этот раз столетию со дня рождения Александра Володина, может оказаться последним. Передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Володинский фестиваль, посвященный пьесам Александра Володина и их жизни в сегодняшнем времени, все 15 лет своего существования собирал по всей России все, что относится к творчеству драматурга, и спектакли, поставленные по его пьесам, и спектакли, просто пронизанные володинским духом. «Пять вечеров» – очень петербургское явление. Эти театральные вечера всегда создавали вокруг себя специфическую атмосферу. По форме это было ретро, любовное обращение к подробностям советского быта 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Символом этого быта стал традиционный советский буфет с ассортиментом – пирожками, водкой и бутербродами, соответствующим тому времени и, как ни удивительно, с теми же ценами. По духу эти вечера отвечали, старались отвечать горячей володинской искренности, вовлеченности в жизнь. Володин – это и есть то неизменно новое и ценное, что несет с собой фестиваль, считая считает его директор Виктор Рыжаков.
На него собираются люди со всей страны, из других стран, но, конечно же, он прежде всего обращен к людям России. Но то, что на нем есть особенная петербургская печать, это точно печать этого города. Володин – это Петербург. Петербург особенный, который открывается человеку, делает его добрее. Драматурги, которые приезжают на Володин, все гордятся, что их работа была представлена на Володинском фестивале. Я не могу сказать, что какой-то спектакль был лучше или хуже мной воспринят, потому что, ну, все это достаточно бесценный фестиваль, не конкурсный, а в данном случае он собирает людей вокруг драматурга и пытается передать какие-то нематериальные совершенно ценности, или если это и спектакль, то критерий оценки их совершенно другой, чем просто вот профессиональный спрос. Как сам Володин не подчинялся каким-то стандартам, рамкам, в которые можно уложить какие-то критерии оценки человека или его творчества. Если нам за эти 15 лет удалось продлить его присутствие не только в домах, отдельных сердцах и душах, а в театральных залах Петербурга, присутствие Володина на улицах Петербурга, то есть, наверное, это и есть самое главное, что мы могли сделать. Володин есть та ценность бесценная, которая существует в нашем мире. Володин — это всегда новость, потому что его искренность, она всегда нова.
Юбилейный фестиваль по замыслу устроителей как будто собирает все темы и направления, заявленные в прошлые годы. По словам арт-директора фестиваля Марины Дмитревской, подошедший к столетию Володина фестиваль «Пять вечеров» несколько отличается от предыдущих.
Кроме театральной программы, мы всегда хотели собрать еще кинопрограмму, потому что Александр Моисеевич был прекрасным сценаристом, и есть какие-то вообще фильмы совершенно великие, как «Осенний марафон» или «Пять вечеров». Есть фильмы просто прекрасные, как «Фокусник» или «Звонит, откройте дверь» или «Похождение зубного врача». Есть фильмы, которые менее прекрасны, но сыграли свою роль в истории. И вот в кинотеатре «Родина» каждый день бесплатно будут проходить сеансы володинских картин, и они будут предваряться лекциями де Калурье о мире советского человека этих десятилетий, 60-х, 70-х, 80-х. Прекрасные лекторы, сама бы ходила, если бы было время. И еще будет у нас даже образовательная программа. Дети, старшеклассники, по 5 человек от разных школ будут ходить экскурсоводом по городу, выискивать какие-то элементы советского города в нашем несоветском уже Петербурге. И потом они будут приходить на фильм «Звонят, откройте дверь», смотреть его. И к концу фестиваля мы будем иметь несколько творческих работ. Мы хотим, чтобы дети соотнесли себя вот с тем миром, который в этом фильме есть. Что безвозвратно ушло, что хотелось бы сохранить, что сохранилось как общее что-то. То есть мы всегда делали фестиваль как соотнесение времен, эпох и поколений. Это вот сейчас достигло своего максимально возрастного предела. Да, еще что в этом году, если вот кто-то ходит по улицам, он может Александра Моисеевича встретить на больших баннерах, которые мы сделали и с помощью комитета по культуре. Вот так вот развесили, расставили Володина в метро и по городу. Я сделала бесплатную газету к его столетию. Комитет по печати дал нам на это грант. И вот 10 тысяч газет лежат по городу, разбираются легко, поскольку они бесплатные, людьми.
Ну а, собственно, театральная программа у вас какая?
Театральная программа тоже состоит из того, что мы делали раньше. С одной стороны, это спектакль по тому, что написал Александр Моисеевич Володин. В этот раз это «Две стрелы» в постановке Владимира Мирзоева. Это «Фабричные» молодого московского режиссера Нади Кубалайт, которая с прошлогодними выпускниками Райкина, а она и сама прошлогодняя выпускница «Женовача», делала вот такой слайд-спектакль по старой пьесе Володина. Это «С любимыми не расставайтесь» из латышского города Резекна на латышском языке. И это питерский спектакль «Слезы капали» по сценарию фильма, который поставил Рома Габрия в театре «За черной речкой». Там одним из сценаристов был Володин. Потом «Володинское», то, что мы тоже всегда собирали. В этот раз это спектакль «Шпаликов» из Ельцин-центра, Екатеринбург. Это «Море сосны» центра Мирхольда в Москве по сценарию Михаила Угарова. Такой лирический спектакль про молодость и любовь. Это концерт песен 60-х годов, которые на закрытии споют студенты Виктора Рыжакова, актерский курс ГИТИСа. Это сам Рыжаков, который играет моноспектакль «Питает Ворыпаева», иранская конференция. Ведь Володин был вполне политизированный человек. Это первый довод, по которому этот спектакль встал в афишу. А второе, Иван Ворыпаев когда-то получал премию Володина в первые годы существования нашего фестиваля. И, конечно, будет огромная первая читка и с представлением новых пьес. И за тактом фестиваля мы показываем спектакль из «Перлитамака. Ганди молчит по субботам». Эта пьеса вышла когда-то с первых читок, широко сейчас идет по России. Хотели еще привести мхатовский спектакль «Человек из рыбы» по пьесе Аси Волошиной, тоже с наших читок, то, что пьеса, и Юрий Бутусов сделал спектакль в Амхате, но это съедало 3/4 тех денег, которые у нас были, а про другие деньги мы до сих пор не очень себе все представляем. Еще у нас такая неформатная история. Володин уже стал персонажем. В частности, он вот-вот станет персонажем анимационного фильма, который делает прекрасный художник Ира Литманович. Они сделали сценарий вместе с Виктором Шендеровичем. Авторы этого мультфильма представляют на фестивале первые самые его фрагменты. И вообще в этом году вся сувенирная продукция, а также фойе театра на Литейном будут украшены как раз рисунками Иры Литманович, которая портретирует Володина как мультяшного персонажа. Так что программа очень широкая, очень большая. В основном это спектакли малой формы. При том, что к юбилею Володина уже сейчас, уже когда афиша была сформирована, я все время слышу, что выходят и выходят какие-то спектакли. Там в Челябинске Денис Хусниаров поставил 5 вечеров. В Казани собирается выпускать 5 вечеров Айдар Забаров. И там все будут татары. И Тамару будут звать то ли Зульфия, то ли Зулиха. И вот закончится фестиваль, я сяду в самолет и полечу в маленький сибирский город Тара, где только что поставили похождение зубного врача.
Марина, и все-таки вы говорите, что фестиваль, скорее всего, последний. Почему?
Вообще-то 5 вечеров – это единственный в России, кажется, фестиваль, который просуществовал 15 лет без какого-то бюджета, который мы бы себе представляли, собирая программу, без единой штатной единицы и без собственного помещения. Но есть фестивали, которые проводят театр, мы же не театр. Мы так, фестиваль на коленке из воздуха. Конечно, инерцию эту собирания Володина прерывать не хочется, но караул устал. Невозможно собирать фестиваль, не зная, какие деньги дадут на него. Мы только где-то к марту узнаем суммы, которые может нам дать комитет по культуре. Они помогают, но они фактически гасят наши долги, и мы не знаем, в каких объемах это может произойти. Мы никогда не знаем, даст ли что-то Министерство культуры. Я и сейчас не знаю этого. Пока ничего. Единственные верные деньги – это деньги Ленинградской области, поскольку мы проводим в основном фестиваль в театре на Литейном. Но там, к сожалению, изменилась в последнее время атмосфера. Пришли люди, абсолютно чуждые принципам Володинского фестиваля, занятые самопиаром. И нам там нерадостно стало существовать. Поэтому не могу сказать, что и как будет, но я не знаю ни одного фестиваля, который собирал бы программу на авось, а потом до лета раздавал долги и расхлебывал все свои приключения. А мы 15 лет проводим фестиваль в долг. Это правда очень трудно, и команда, которая лихо и безответственно начинала это 15 лет назад, повзрослела, у всех какие-то свои работы. Да мы вступили и в другую театральную эпоху. Театр без гонораров и без каких-то гарантий уже особенно столичные, ездить никуда не склонны. А мы безгонорарный фестиваль. Время изменилось, коммерциализировалось, и те копейки, которых нам когда-то хватало, хватать не может, да и правда, не могу позвать в афишу того, кого хочется. Вы не можете планировать путешествие, если не знаете, сколько денег у вас в кармане. А мы никогда не знаем. И устала команда, устал караул, устал. Все равно радостно, до столетия это дожили. Правда, не удалось пока издать комментированного Володина полное его собрание, не удалось переиздать сборник его стихов, не дал гранта комитету печати. Но, тем не менее, такое количество людей на 15 лет выросло с Володиным. Я ведь не могу сказать, что нам не помогают. Дает нам город 2 миллиона каждый год. Но дает уже сильно после фестиваля, где-то в марте, да, получаем мы их в мае. Если бы знать заранее, что дадут больше, привезли бы мы человека из рыбы бутусовского. А мы не знаем. Поэтому колебались с Виктором Ржаковым, директором фестиваля. Считали, высчитывали, прижимали театры и не решились. Все равно, потому что не знаем. 15 лет ведь очень много, правда. Люди выросли, постарели и устали. В прошлом году, вот, например, на пресс-конференции выступал у нас Михаил Бычков, директор нескольких воронежских фестивалей, огромного платоновского, небольшого Мандельштамфеста. У него был еще фестиваль «Маршак». Он вообще, выступая на конференции, сказал: «Я не понимаю, как Виктор и Марина проводят фестиваль, не имея в январе четкого знания, сколько у них будет денег». Он знает в конце предыдущего года, сколько денег бюджет отводит ему на тот или иной фестиваль. В зависимости от этого он и строит программу. В офисе, наверное, человек 10 у него работает. Мы про 10 не говорим. Но хотя бы 2 человека занимались документами, мониторили информацию, вели нормальный сайт. Но сейчас все делает наша прекрасная Юлия Воронцова, исполнительный директор, на последнем уже издыхании. Это большой труд.
Марина Дмитриевская уже не впервые удивляется. Если в Воронеже, где городской бюджет явно меньше петербургского, власти находят деньги на достойную и четкую организацию нескольких значительных фестивалей, почему этого за 15 лет не смогли сделать власти Петербурга? И теперь город может потерять уникальный Володинский фестиваль «Пять вечеров» только потому, что чиновники не в силах финансово обеспечить нормальную работу штаба фестиваля и выделить отпускаемые копейки не в марте, а в январе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы традиционно о том, о чем Радио Свобода рассказывала 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Как не потратить время попусту на того, кто ничего не купит? Как при этом не оскорбить потенциального покупателя? Как угадать в жалко одетом клиенте тайную состоятельность, уроки, опыт, психология продавца в Соединенных Штатах. Передачу подготовила в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и вела Марина Ефимова. Первый эфир программы состоялся 25 февраля
1999 года. Эта тема «Продавец в Америке» всплыла в американской прессе после новой бродвейской постановки старой пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжера». Кроме обсуждений художественных новаций спектакля и причин долгожительства пьесы, вспомнили и о самой профессии. Шутка ли сказать, в Соединенных Штатах оперируют на сегодняшний день от 12 до 14 миллионов продавцов. Похожи ли их проблемы на проблемы несчастного Вилли Ломана, которого фирма выбросила на свалку, как только удача изменила ему? В документальной книге 1994 года «Напор» журналист Дэвид Дорси описывает рабочий день двух продавцов копировальных машин, то есть примерно двух современных аналогов Вилли Ломана.
День был дождливый, и Бруно ворчал, что сегодня к телефонным автоматам они должны бы бегать по очереди. Обычно это было его дело, он легче принимал отказы. Они уже позвонили дважды. Секретарша сказала, что Сатлера ждут с минуты на минуту. Они заказали кофе в угловой забегаловке напротив офиса своего потенциального покупателя Сатлера, менеджера компании Bedford Communication. И Фред, глядя в окно, начал обычную психическую подготовку к решительному моменту, а именно нагнетание паники. Это было своего рода суеверие. Утром проверил все удочки, сказал он нервно «ноль». «Вчера на Чилиана потратил двадцатник, по 2 скотча и по 2 пива. За информацию, которую я его снабдил, я бы мог получить магистерскую степень, и все мимо». «Джулиана», — сказал Бруно. «Его зовут Джулиана, а не Чилиана». Фред пропустил поправку мимо ушей. «Тебе ведь не надо объяснять», — продолжал он, — «что Bedford Communication — наша последняя надежда. Пора звонить, чтобы Сатлер не смылся на ланч». «Сатлер», — сказал Бруно. «Его зовут Сатлер». «Я знаю, как их зовут», — завопил Фред. «Я называю их так, потому что они мне не нравятся. Звони». Стоя рядом с Бруно, Фред услышал, как секретарша сказала, что Сатлер приходил и снова ушел. Вдруг она добавила: «Минутку, вы из Зирокса? Тут для вас поручение. Где же оно?» «Господи», — подумал Фред, — «почему я не пошел учиться на компьютерщика?» В это время по улице проехал грузовик и заглушил звуки. Фред впился глазами в лицо Бруно. Тот что-то сказал, повесил трубку и клоунски улыбнулся. Они прошли под проливным дождем к машине, сели, захлопнули дверцы и только тогда начали вопить, хлопать друг друга по плечам и петь дурными голосами.
В нашей сегодняшней передаче принимает участие продавец-ветеран Жак Вёрт, автор книги «Метод высокой вероятности» и тренер на курсах обучения продавцов. Мистер Вёрт, из документального отрывка, который мы прослушали, видно, что продавцы работают под ужасным стрессом, и, похоже, кое-кто жалеет, что выбрал такую профессию.
Для многих продавцов это так и есть, потому что при обычных, принятых в Соединенных Штатах методах, продавцы работают на износ. Именно поэтому мы и учим людей не только совершенно другому методу, но и другому принципу работы. Я назвал его методом высокой вероятности. Не тратить время на всех покупателей подряд, а только на тех, кто хочет и может купить ваш товар. Так что мы тренируем не только новичков, но и тех опытных продавцов, которые не получают удовольствия от своей работы. Мы учим их методу более успешному и менее нервному.
Минутку. Я помню, как однажды вошла по ошибке в очень дорогой мебельный магазин. И продавец, едва взглянув на мое пальто, сказал: «Боюсь, наши цены не для вас». И пошел к другому покупателю. Я, честно сказать, почувствовала себя оплеванной. Это что же, есть метод высокой вероятности? Выходит, этот продавец правильно поступил с точки зрения эффективности торговли?
Нет, он совершил большую ошибку. Он ничего не мог знать о вас, не поговорив с вами. Много лет назад я был менеджером в строительно-ремонтной фирме. Однажды на нашей стоянке остановился древний ржавый грузовик. Из него вылез оборванец, зашел в офис и спросил, сколько будет стоить отремонтировать старый двухэтажный дом в стиле Кейп-Код. Я ответил, что должен послать мастера, который составит смету. Человек дал адрес дома и сказал, что приедет через неделю. Мой мастер не хотел тратить время на оценку, потому что было видно, у этого человека нет денег на обед, не то что на ремонт. Но все же поехал. Ровно через неделю этот человек вернулся, и я сообщил ему, что ремонт обойдется в $2000. Оборванец кивнул, достал из кармана 2000 наличными и сказал: «Я заплачу вперед, я вам доверяю». Оказалось, что он владел сотнями домов, которые постепенно перестраивал и продавал. Такой вот был чудак, любил проверять людей на демократичность. Кстати, он стал нашим лучшим клиентом.
Я понимаю, что такая легенда есть у каждого продавца. Кстати, если помните, в романе Артура Хейли «Отель» героиня, помощница менеджера огромной гостиницы, позаботилась о старичке, которого запихали в крошечный номер без кондиционера. А потом оказалось, что этот старичок – новый владелец гостиницы. Но вероятность такого чуда все же очень мала. А как продавец должен вести себя, когда к нему подходит действительно неподходящий, бедный покупатель?
Он должен спросить, что вас интересует. Допустим, книжные полки. Тут он должен сказать: у нас они есть по цене от $600 и выше. Вас такая цена устроит? Вы сказали бы: нет, я имела в виду что-нибудь подешевле. И он должен сказать на это: жаль, что я не смог вам помочь, но все равно спасибо, что вы обратились к нам. Часто бывает, что небогатые люди долго копят деньги и потом покупают какую-нибудь дорогую игрушку, хорошую мебель и автомобиль. Ну и потом, сегодня вы бедны, а через год богаты. И если бы продавец не оскорбил вас, вы бы могли вернуться в этот магазин. Хорошо, что люди не привязаны к профессии на всю жизнь, потому что большинство людей на первой попытке терпят неудачу. В нашей профессии это примерно 80%. К сожалению, профессия продавца часто бывает именно первой попыткой. Поэтому у нас есть множество продавцов, которые не понимают, что делают, совершенно не знают товар, который продают, не любят свою работу и только ждут, когда им подвернется что-нибудь другое. Но прежде чем уйти, они огорчат и обидят десятки людей и нанесут больший или меньший вред своему нанимателю.
Вот что добавляет другой ветеран торговли, автор книги «Уделите мне 5 минут» Хал Беккер.
Если все время практиковаться в неправильном, можно довести ошибку до совершенства. Большинство продавцов, розничных торговцев, коммивояжеров все время говорят сами, вместо того, чтобы спрашивать покупателя и выяснять, что ему нужно. Большинство продавцов только расхваливают свой товар, вместо того, чтобы быть своего рода врачом. Врач, принимая больного, прежде всего выслушивает пациента. Умение продать – это наука, а не просто обаяние и характер торговца. Наука. Science to selling. Was Pirelli's miracle elixir? That's what did the trick, sir. True, sir, true. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? Just like an elixir ought to do.
На волнах Радио Свобода передача «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Ведет передачу Марина Ефимова. Does Pirelli stimulate the growth, sir? You can have my oath, sir. Tis unique. Rob a minute, stimulating in it. Soon you'll have to thin it once a week. Мистер Верт, все-таки часто говорят, что продавцом нужно родиться. Нужно обладать неким врожденным магнетизмом, хитроумием, настойчивостью, чтобы не сказать настырностью.
No, I don't agree with that.
Нет, я с этим не согласен. Большая ошибка думать, что люди покупают товар у тех продавцов, которые им нравятся. На эту тему есть даже серьезные университетские исследования. Они составили список причин, по которым люди покупают у одного продавца и не покупают у другого. Список показал, что люди в большинстве своем покупают у тех продавцов, которым они доверяют, если таких, естественно, удастся найти. Но это бывает так редко, что обычно люди выбирают просто наименьшее из всех зол. Вторая побудительная причина для покупателя – уважение к продавцу, к его ответственности, обязательности, информированности. Третья – репутация фирмы-изготовителя. И, наконец, справедливая цена. А симпатия к продавцу стоит в этом списке на 13-м месте.
Мистер Беккер, существует ли в Соединенных Штатах некий общепризнанный кодекс поведения торговца, этические нормы?
Нет, пожалуй. Гораздо более четкие критерии рабочей этики есть у врачей, адвокатов, бухгалтеров. Некие стандарты рабочей этики пыталась создать ассоциация менеджеров в области торговли и маркетинга, но пока ничего не получилось. Нет норм поведения, которыми руководствовались бы торговцы-профессионалы. Нет даже критерия, по которому можно было бы судить, кто профессионал, а кто любитель. Знаете, каждый торговец уверяет, что он честный человек. А в кино или на телевидении он, как правило, изображен обманщиком, жуликом. И часто это так и есть. Но если торговец представляет крупную компанию, которая дорожит своей репутацией, то ее представитель за обман понесет наказание вплоть до увольнения.
Яркий и правдоподобный пример довольно безобидного жульничества показан в современной кинокомедии об Америке 50-х годов «Тин Мен» – «Жестяные люди». Два персонажа фильма – продавцы фирмы по изготовлению алюминиевой обшивки стен – проводят трюк под названием «Журнал Лайф». Днем, когда мужья обычно на работе, они присматривают в пригороде частный дом без обшивки, устанавливают на лужайке перед домом фотокамеру и начинают делать вид, что выбирают ракурс для съемок. Выходит беспокойная хозяйка, и наши веселые жулики, а их очаровательно играют Ричард Дрейфус и Фред Маруни, охотно ей объясняют.
Извините, если побеспокоили. Мы готовим для журнала Life рекламу домов с алюминиевой обшивкой. Знаете, как это делают? Две фотографии, одна до и одна после. Ваш дом будет демонстрировать вид до обшивки, а другой дом будет с обшивкой, очень похожий на ваш, но только намного красивее.
Да вы с ума сошли, кричит хозяйка. Мы держим журнал Life на кофейном столике. Что скажут гости? Послушайте, а нельзя снять мой дом для фотографии после? Прошу вас, сколько это стоит?
Что? А, обшивка. Да я даже не знаю. Кажется, в пределах доступного. Но успеем ли мы? У нас совсем нет времени. Разве сегодня вечером, если найдется свободный продавец? Во сколько возвращается ваш муж?
И вечером, когда муж в ужасе повторяет названную продавцом цифру в $3,700, жена прикрикивает на него: «Хани, зато мы будем на обложке журнала Life».
$3,700?
Honey, we're gonna be in Life magazine.
Was Pirelli's miracle elixir? That's what did the trick, sir. True, sir, true. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? Just like an elixir, altered to.
Это была передача «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Ее подготовила и вела Марина Ефимова. Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 25 февраля 1999 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 6 февраля. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Вы упомянули сейчас гомофобную политику последних лет. Она совершенно безобразна в каком смысле? Это действительно биополитика, которая возвращает население, так сказать, в состояние вот этой советского лицемерия, но главным образом дикарства.
Программа «Археология». В эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».